Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Решительность, мужественность, инициативность – все эти качества обывателями противопоставляются смирению, как нормальные проявления мужского характера. Но, возможно, это ложный конфликт, ложная дилемма. И об этом поговорим сегодня с пастором Церкви Примирения, город Санкт-Петербург, Алексеем Смотровым. Привет тебе, дорогой друг. К сожалению, редко с тобой видимся и чаще видимся в студии, чем где-то вне студии, но я рад тебя видеть. Почему?
Будем исправлять.
Почему, да, почему эта идея появилась этого эфира вообще? Буквально недавно мне прислали комментарий по другим совершенно эфирам. Угу. Я его прочитаю дословно. Совместимо ли смирение и защита своих прав? Мне интересно ваше мнение относительно понятия смирения. Ведь чтобы быть настоящим мужчиной, нужно быть решительным, инициативным и твердым. Закрывание глаз на отчеты беззакония, бескультурья или неуважения лишь порождает безнаказанность. Понятно, что есть исключения, когда нужно проявлять снисхождение, члены семьи, дети, пожилые люди, неопытные, случайно допустившие оплошность. Но в остальном смирение мало полезно в достижении цели. Тут человек явно противопоставляет смирение вот всему этому... Чуть поближе, конечно, пожалуйста. Mm-hmm. Да, смирение всему остальному... этим условно там мужским качеством. И, в принципе, такое действительно мнение существует в мире. Ну, я рос в таком контексте, да, что смирение как-то было равносильно слабости, женственности, женскости и все прочее, да. И никогда не приветствовалось ни на улице, где я рос, там, ни, даже сегодня я общаюсь с мужчинами, с некоторыми, они прямо вот все очень маскулинные.
Ну, да, мне кажется, что, ну, вот, наверное, прозвучал термин маскулинность, наверное, хорошо, что не я его сказал. Вот. На самом деле, здесь, наверное, прежде всего надо определиться с понятием, что такое смирение, что мы под этим понимаем. И когда человек говорит о понятии мужественности, да, он описывает, наверное, какое-то вот в описании этого человека, вот, который писал этот комментарий, оно такое стереотипное. Да, и здесь тоже, наверное, требуется такого, наверное, прояснения или пояснения, или чтобы мы вместе с нашими слушателями начали говорить об одном и том же, что же стоит за этим понятием, что оно означает.
Давай предложим, да, друзья, дорогие друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, но и в комментариях пишите, во-первых, что, по вашему мнению, означает смирение, есть ли разное смирение у женщин, у мужчин, что такое маскулинность или мужественность, да, одно ли это тоже для вас, ну, в общем, короче, пишите ваше мнение в комментариях. Поехали дальше.
Угу. У меня тоже есть не специально, но как бы как это называется, рояль в кустах, заготовочка. Да, заготовочка. Хотя вот о теме я узнал совсем недавно, но у меня была там заготовка до этого. Есть одно, ну, как бы оно не единственное определение маскулинности, маскулинности их много, но что это такое? Это вообще, наверное, такое гендерное понятие, которое определяет, ну, какие-то такие вторичные половые признаки, которые определяют мужчину, да, и, наверное, отличает его от женщины.
Его ауру, скажем
так. Да, его от женщины. А смирение, оно может быть присуще, как бы оно гендерно-нейтральное, да, то есть, если мы говорим о христианской традиции, то это вообще одна из самых главных христианских добродетелей, да, но оно как бы гендерно-нейтральное. Маскулинность – это все-таки такая мужская вещь, но есть маскулинность, и феминность как противоположность мужественности. И вот такое определение – это определенный набор практик и представлений, которые отвечают на вопрос о том, что значит быть правильным мужчиной в данное время и в данном социальном окружении. То есть, отвечает определенным социальным ожиданиям. Да, и поэтому, когда человек пишет комментарий, он пишет его, исходя из каких-то его представлений,
ну, или стереотипов
о мужественности. Да, его стереотипов о мужественности. И мне кажется, что мужественность, она может отличаться там, в зависимости от региона проживания. Даже сейчас, ну, какие-то такие акценты, мне кажется, что немножечко сместились. Мужественность мужчины Северного Кавказа и мужчина там, Москвы и Петербурга, коренного жителя, в каких-то сразу базовых установках. И она зависит от страны, воспитания, семьи, родителей, от того, в какой стране ты вырос, кто тебя воспитывал, был ли у тебя отец и так далее.
А еще есть такая классная фраза, которая касается совершенно не мужчин, а женщин, что русская женщина и коня на коне остановит, да, и в горячую избу войдет. Тоже как будто проявление мужественности.
Но опять тут формирование мужественности. Если посмотреть немножечко на историю вот, развития таких, ну, как бы гендерных исследований, то мужчины, которые живут, ну, в Советском Союзе, да, они продукт как раз-таки советской системы. Чем, ну, она отличалась, наверное, от западной? тем, что женщина все-таки в Советском Союзе она получила больше прав и возможностей. А мужчина, как мужчина, он перестал реализовываться в семье, а реализация была вне семьи. Значит, мужчина должен был работать, пятилетка за 3 года и так далее. То есть, он реализовывался как мужчина и как человек где-то там. Отсюда там, как бы, вот, мужественность, определение мужественности – это какая-то мужская профессия, там, сталевар, там, офицер, да, там, ну, этот фильм офицера, да, который, ну, есть такая профессия – родину защищать, и вот образ настоящего мужчины, он вот так вот сформирован. Но какая ловушка в этом есть? Что когда человек, ну, просто, не знаю, если у вас такие истории, у меня их… Вполне достаточно, когда мужчина, который реализовывался в профессии, достигал даже каких-то высот, будучи там или каким-то чиновником, или преподавателем вуза, но игнорировал реализацию своей другой, как бы, такой части в семье, не строил отношения с близкими, друзьями, а вся жизнь его была в профессии, он когда выходит на пенсию, он теряет свою идентичность, потому что его идентичность, она связана с профессией. Но идентичность, наверное, маскулинность – это тоже часть идентичности человека, которая определяет, ну, его поведение, отношения. Но опять идентичность – это соотнесение себя с чем-то или с кем-то. И опять мы себя ассоциируем с мужчинами. Да, там. Это вот наша идентичность. Мужественность, маскулинность – это своего рода идентичность. Ну, гендерная идентичность. На самом деле не своего рода, это там, реально гендерная идентичность. И вот она сформирована этими вещами. И, соответственно, мужчина начинает воспитывать в Советском Союзе женщины, а мужчина занимается чем?
Начинает, продолжает, ну, и заканчивает. Да. Да? Детский садик, школа, институт, да, везде. Да.
И поэтому вот, как бы, эти образы мужественности, они, но при этом при всем декларируется, что мужчина должен быть... Ну, у меня есть там тоже цитаты там, уже не наших социологов, да, там, а больше американских, потому что в России, ну, социология, психология, они все-таки есть, но... как бы как науки, и они начали формироваться позже, исследований меньше, а там этого больше, да, и вот мужественность, там, ну, мужчине присущен определенный набор качеств, да, там, такое, знаете, там, безбабство, да, то есть он должен быть такой суровый, закрытый, там, крепкий дух.
Не плакать, мужчина, да, не плачет.
Мужчина, который может там, постоять за свою семью, у которого сразу кулаки наготове, да, там, он готов защитить там всех, ну, вот о чем, в принципе, и говорит автор этого комментария, что там дать отпор там одному, второму, третьему, да, и вот такая, ну, мужчина – это такой боец по жизни, мужественный, решительный, что бы за этим ни стояло, да, и какие бы решения глупые он ни принимал, исходя из того, что он чувствует себя мужчиной. Вот. И много очень историй, которые вот в моей жизни, когда вот такое, как бы, псевдомужественность на людей приводила к очень трагическим последствиям.
Например?
Ну, например, у меня мой один знакомый, который занимался серьезно боксом, очень серьезно занимался боксом, и ни у кого, глядя на него, не возникало сомнений, что он не мужчина. Шел со своей девушкой, какой-то пьяный мужчина его зацепил, ну и начал ругаться на него нецензурно, называть его мужчину нетрадиционной ориентации и так далее. И он, как бы, оскорбившись на это, развернулся, просто его ударил. Человек упал, ударился в бордюр, умер. Ну, результат какой?
Тюрьма.
Тюрьма 8 лет, девушка, понятно, его вышла замуж за другого и так далее. Сломанная жизнь и мертвый человек, на минуточку. А что стало результатом? Ну, того, что, наверное, вот мужественность была какая-то задета. Хотя при этом, ну, как бы, ни у кого не вызывает сомнений, глядя на этого мужчину, что он нормальной ориентации там, и так далее. Хотя мы сейчас вообще не об ориентации говорим, да?
Да, слушай, а ты сейчас говорил очень много там про то, что у нас воспитывают женщины, воспитывали, воспитывают. Как ты думаешь, этот образ мужественности, маскулинности, он сформирован именно женским влиянием? То есть, эти женщины в нас вкладывали, во всех нас, мужчин, да? То, как они себе представляют идеального мужчину,
да.
И мы попали в эту ловушку, да, то есть нам навязали мнение о мужчинах.
Ну, наверное, не только женщина, а и, как бы, такая, ну, средства массовой информации, кино, литература, да, там образ мужчины – это всегда такой образ такого успешного, достигающего. И у нас же тоже вот это все менялось, да, там, допустим, советская образ мужественности – это мужчина, который там работает, трудится, поднимает страну, там, достигает что-то в профессии, в принципе, не важно, чем ты занимаешься, да, там, кто ты, токарь или там ученый, важно одно, что ты трудишься на благо страны, не жалея силу. 90-е происходит слом, если ты помнишь, вот это как бы мужественность, она вообще исчезает. И мужчины, которые теряют работу, и они не видят себя в другой сфере, потому что нету других связей, кроме профессиональных. Угу. Потерял работу, нужно кормить семью, в семье отношений нет, от тебя что-то требует, ты должен быть мужиком, а ты не можешь, потому что обстоятельства, они сильнее, изменились, они сильнее. И ты начинаешь чувствовать себя плохо, ну, и там сколько мужчин спилось.
Ну, либо спиваешься, либо в криминал.
Ну, либо в криминал, да, криминал – это вот следующая история. Ты опять начинаешь реализовываться, отождествляя себя с определенным сообществом. Это вот 90-е – это индивидуальность и причастность к чему-то или к кому-то. Угу. А там 2000-е – это причастность к корпоративной культуре. Если ты помнишь песню группы «Ленинград», а тебе повезло, ты не такой, как все, ты работаешь в офисе, да, то есть ты там часть офисной культуры, и причастность к какой-то вот такой коммерческой структуре дает тебе, ну, как бы ощущение такой, ну, собственной значимости, mm-hmm. да, ты помнишь, что даже все фильмы какие-то вот 2000-х, там герои, вот эти клерки,
как офисный бы, планктон,
офис, ну, да, да, которые там прорываются куда-то, там, что-то зарабатывают, да. Сейчас время поменялось, и сейчас мы снова вот в сторону такой государственности скатываемся, и опять мужественность, мужчина настоящий кто? Если ты сейчас пойдешь по городу и посмотришь на плакаты, которые по городу uh-huh. висят, настоящая мужская профессия – это военный.
Uh-huh.
Ну, то есть, если ты военный, каким бы ты ни был человеком, хорошим, плохим, там, но ты уже как бы такой, ну, настоящий мужчина, он должен вот, быть таким. Uh-huh.
Комментарий прекрасно, Сергей Чадов, наш постоянный зритель, писал комментарий. Мужик – это когда бицепс есть, ум. Я не буду читать подробно, кое-что между устройством хождения.
Ну, здесь бы я, наверное, поспорил бы. Потому что мы знаем людей, опять, у которых есть все там,
атрибуты, как бы, того, что
атрибуты того, что он пишет, но это не делает их мужчинами.
Да.
Мужчина – это все-таки определенный набор качеств. И, ну, и не всегда это вот эта вот какая-то резкость, решительность, кулаки, бицепсы, мышцы. Ум, опять, мы, ну, как бы люди, они очень разные.
Угу.
И опять, ну, не хороший человек не обязательно должен быть профессором, или не обязательно должен быть мастером спорта, или там что-то еще. Ну, как бы эти вещи, которые написают, они не это не те характеристики, которые дают, ну, на мой взгляд, опять, делают нас мужчинами там или.
Угу. У нас есть такая идея, гуляет, опять же, в нашем обществе, что мы христианская страна, да, там православная. Угу. Как ты правильно заметил в начале, смирение – это одна из христианских добродетелей, которая очень сильно превозносится в православии. А мы там, опять же, страна как будто бы православная. Тем не менее, если мы выдернем любого человека вот из толпы, Денин, да, вот, и спросим его про его отношение эмоциональное к слову смирение, это опять же будет такая изнеженный, такой слабый, подавляемый. Да? Любой может над ним там, поиздеваться, посмеяться. Как это сочетается? Вот как это сочетается? Мнение о смирении в обществе, да, и то, что мы православная христианская страна.
Мне кажется, никак не сочетается, потому что, на мой взгляд, ну, смирение так, как я его понимаю, потому что я, ну, я христианин, я верующий человек, мало того, как бы я еще и, ну, как бы служитель церкви, я воспринимаю его сугубо с христианской точки зрения.
Давай прочитаю, как в Википедии написано. Смирение – самостоятельное психическое состояние покоя, умиротворенности или и рефлексия, формирующаяся головным мозгом.
Согласен, но я бы добавил, из чего она исходит, ну, в моем случае. И опять же, из моей идентичности. Когда я понимаю, кто я, начинаю с того, что я человек, созданный по образу и подобию Божьему, но я существо ограниченное. Я ограничен, опять, вот, может быть, не такой умный, как вот там пишут, совсем уж точно не мускулистый там и так далее. Но остальное все есть, все на месте, слава Богу. Вот я отец троих детей, любящий и любимый муж. Вот, мне повезло. Но как бы я ограничен. И даже каким бы я самым сильным и самым умным ни был, я все равно ограничен. И когда я понимаю предел своих возможностей, и своей ответственности, как человека, как мужа, как отца, я вхожу вот в это состояние покоя. Я знаю, что есть вещи, за которые я не отвечаю. Я не отвечаю за дочь, которая пойдет, я отвечаю зонтик взять. Я не отвечаю за события, которые там, ну, могут происходить в политической сфере. Там, да. Ну, отчасти что-то, вот, как избиратель там, или гражданин, Я со своей стороны, но я осознаю степень своей ответственности. Я не беру на себя больше, чем могу понести. Для меня смирение – это твое правильное положение перед Богом, потому что я осознаю прежде всего, кто я. Ну, там, идентичность – это соотнесение себя с кем-то или с чем-то, да, там, с группой людей, там, с профессией, с национальностью. Но я отношу себя прежде всего к Богу. Да, там. И вот я понимаю, кто он и кто я. Я понимаю, какими процессами он руководит, какими руковожу я. Потом, когда я, ну, там, с чего мы начали, дать отпор хаму там, или кому-то еще, но по моему мнению личному, опять, вот люди, которые ведут себя там агрессивно или по-хамски, это несчастные люди, которых недолюбили, которые сами себя не любят и не уважают. И мне вот в их копилку неуважения к себе добавлять еще что-то сверх этого, ну, как-то не по-христиански, я бы так сказал.
Я скажу свое мнение, что такое смирение. Я тоже считаю, что вот и смирение, и идентичность, и эти понятия очень связаны, да. И мне кажется, что тот человек, который осознает свою силу, ну, предположим, свою силу, ну, предположим, ты крутой боксер, да. Угу. Если ты по-настоящему считаешь себя крутым боксером, и ты понимаешь, что ты любым ударом человека просто убьешь, там, голову ему сломаешь, да, то ты никогда не будешь, скорее всего, если ты адекватный боксер, нормальный боксер, да, то ты никогда не будешь эту силу проявлять, потому что ты понимаешь, что она, ну, разрушительная очень сильно.
Если ты умеешь справляться со своими эмоциями.
Ну, я говорю о нормальных боксерах, да, которые обязаны справляться со своими эмоциями.
Это потому, что если который, как Майк Тайсон, который соперника за ухо кусал.
Ну да, это, мне кажется, что уже все уже, да. Но на самом деле, у меня был тренер, про него фильм, про моего тренера, да, он снял, Косикьянс Григорий Филиппович, да. Это был мой тренер по боксу. Это он нас всему этому учил. Он учил нас не только там драться, а учил еще, ну, правильно относиться к тому, что ты, к всем умениям, которые у тебя появляются. Опять же, ты понимаешь, что 99 людей вокруг тебя, процентов, это люди, которых ты убьешь одним ударом, как правило. Да? И поэтому, осознавая там эту свою силу, у тебя больше ответственности к ее проявлению, и ты в любом случае будешь, ну как, тебе не нужно никому ничего доказывать. Ты и так крутой. Вот в чем дело.
Так вот в этом-то и проблема.
Понимаешь? А если мы говорим в христианском контексте, да, если ты знаешь, что ты создан по образу и подобию образу Божьему, то тебе это и есть твоя платформа, да, тебе не нужно ничего никому доказывать.
Вот поэтому мне кажется, что проблема-то вот в чем. В том, что мужчину заставляет постоянно кому-то что-то доказывать. Заставляет доказывать, что он мужчина. Женщина заставляет его доказывать, что он мужчина. И самое какое... такое оскорбление в каких-то вот конфликтах между мужем и женой.
Да ты не мужик вообще.
Да ты не мужик вообще, да. Ну, и человек, он просто он не имеет в себе уверенности и стержня, он не понимает, кто он прежде всего. Поэтому это его цепляет. Я тоже занимался спортом, и тоже тренер учил правильным вещам, но 90% моих знакомых пошли совсем по другому пути. Осознавая свою силу, они ее применяли совершенно... в другом виде, там, реализуя свою мужественность в том числе, кому-то что-то доказывая.
Расскажу историю своей жизни, кстати говоря, прямо противоположно, ну, почти прямо противоположно тому, что ты говоришь сейчас, или, вернее, не противоположно, может быть, обрисовываю еще другой аспект этого жизни 90-х. Я сидел в 99-м году в одной компании в одном заведении на Большой Морской, там улице, ну, вот, где люди отдыхают и употребляют различные напитки. Ну, вот, и в нашей компании был там, один 40-летний мужик, очень неадекватный. Особенно, когда он выпивал, он начинал до себя докапываться, там, очень агрессировал и прочее. А за соседним столиком сидело четверо крепких ребят, значит, с такими вот с руку золотыми цепями на шее, вот с такими надбровными дугами, вполне понятно, чем занимающиеся.
И он почему-то... настоящий мужчина.
Настоящий мужчина, да. И он почему-то решил докопаться именно до них. Вот этих четверых лбов, которые там... Вот просто он руку сверху положит, и ты по колено войдешь, значит, в асфальт, да? Ну, вот. И эти ребят... Я думал, что все, сейчас будет, ну, полное... Да? Сейчас они встанут, нас просто убьют. Эти люди или там в лес увезут. А у нас еще за столом сидело две симпатичные девушки. Более чем симпатичные, да? Что прибавляло еще, так сказать, опасности ситуации. И ты знаешь, они поступили совершенно наоборот. Один день встал, подошел и очень добрым голосом сказал: «Друг, ну, мы сидим отдыхаем. Ты сидишь и отдыхаешь. Давай не будем друг другу мешать». Причем без агрессии, знаешь, без всего там, без попыток там проявить какую-то там, ну, напугать. Нормально, добродушно сказал, знаешь. И тут раз сдулся. Сразу моментально. Комментарий почитаю. Джайс Н. Давно вас не было. Смирение ведь это не смирение, как принято у нас понимать. Это долголетняя манипуляция. Смирение – это мир внутри, мир в сердце, ведь это разные смыслы. Задумайтесь, пожалуйста. Ну, наверное, об этом немножечко сейчас
Об этом как раз мы и говорим, о том, что это внутреннее состояние, которое определяется пониманием, кто ты. То есть, ну, своим, твоим самоопределением, твоим отношением к себе прежде всего.
Угу.
Если я понимаю, кто я, то мне не надо никому ничего доказывать. Я знаю, кто я, и что бы ты мне ни говорил, меня это не собьет, скажем так, с пути, и мой мир от этого никуда не уйдет.
Угу.
Если опять, ну, мы возвращаемся вот в христианскую плоскость, мне дает совершенный мир, что я знаю, что мой Бог, он контролирует все процессы, и это хорошо для меня. Что не человек их контролирует, а Господь их контролирует, и это мне дает чувство покоя даже в очень сложных ситуациях. Ну, по крайней мере, мне хочется так думать. Конечно же, у меня там возникает тревога, когда происходят какие-то события. И вот это такая, наверное, первая реакция. Но когда я в молитве прихожу к Богу, я успокаиваюсь.
Угу.
И это мое смирение перед Ним, потому что я знаю, Он контролирует, я Ему доверяю. Поэтому вот смирение это именно это, ну, для меня.
Угу. Еще один комментарий. Значит, смирение – это слабость, однозначно. Смиренный человек пасует перед любыми трудностями и внешними вызовами.
Не хочется никого оскорблять, но по мне какое-то такое заявление очень странное, безосновательное. Наоборот, мне кажется, человек, который живет жизнь в смирении, опять понимая, кто он перед Богом, он не пасует перед трудностями, просто он преодолевает те трудности, которые он способен преодолеть. Он делает просто правильный выбор в преодолении трудностей, не берет на себя больше, чем он может понести.
Угу.
Потому что как раз-таки... Ну, вот состояние фрустрации, когда твои возможности и твои желания, они очень сильно расходятся, да, там, и ты хочешь быть настоящим мужиком, который много зарабатывает, у которого дорогая машина, одно, второе, третье, а по факту ты не можешь ничего этого сделать, ну, по там ряду объективных причин, потому что если бы все могли так жить, ну, наверное, все бы так и жили. Так вот, но наш мир, он устроен, система экономическая, политическая, она устроена немножечко по-другому. И опять, мужественность, она не определяется какими-то там материальными средствами.
Угу. Так вот, сейчас смотри, в том-то и дело, что мы живем сейчас в мире коучей, всяких консультантов, угу. там, бизнес-консультантов, и бизнес-тренеров и мотиваторов,
угу.
которые как раз-таки представляют очень часто смиренного человека, человека, который может пойти преодолеть эти трудности и что-то добиться в этой жизни.
Ну, я бы совсем опять... Хочется выступить в защиту. Ну, я согласен, что есть шарлатаны серьезные, но я хотел бы выступить, наверное, в защиту профессиональных...
Я тебя задел сейчас.
Да. Нет. Профессиональных коучей как раз-таки те люди, которые помогают тебе понять, а что ты хочешь на самом деле. Как бы, то есть, зачем тебе то или другое? Что сделает тебя счастливым по-настоящему? Может, тебе не надо никуда добиваться, там, куда-то бежать и что-то делать, а ты... Они помогают понять свое призвание, там, реализовать какие-то твои мечты, да, там опять, как они помогают это сделать. Создают среду, в которой ты сам понимаешь и сам принимаешь решение, что тебе делать, а что тебе не делать. Иногда ты можешь отказаться от амбициозных планов, осознав вдруг, что да, тебе это и не надо, это просто извне прилетело. Это вот, ну, как бы это образ вот людей вокруг, они хотят тебя видеть таким, чтобы ты, а тебе это не надо.
Ты не боишься, что это будет ловушка такая, наоборот, и попытка объяснить свою как раз слабость, свою несостоятельность и, не знаю, там, отсутствие у тебя компетенции, да, ты будешь называть себя смиренным, а не просто балбесом, который ничего
да,
не
имеет. Да, конечно, может быть и так, а почему нет? Это же как бы так может быть
типа, совсем. Я не слабый, я смиренный.
Ну, так может быть совсем, да, но ты же понимаешь, что человек просто ленивый. Ну, это как бы мы же сейчас, наверное, не об этих ситуациях говорим, не говорим как бы об этом как об оправдании, мы просто ну, говорим о понятии смирения вот, и мужественности, то, как видит этот мир.
Угу.
Да, многими вещами мы себя оправдываем, кстати, мужественностью, в том числе за агрессией, которая подается как мужество, может стоять очень серьезная слабость, неуверенность в себе чаще всего.
Угу.
Поэтому здесь это как бы... Какие-то частные случаи. Может быть и то, и другое.
А, как ты считаешь, вот опять же, мы возвращаемся к тому, что смирение является одним из там, аспектов христианских добродетелей, mm-hmm. да, одной из христианских добродетелей, по крайней мере, ну, как минимум в православии это точно так. Там, в протестантизме, может быть, нет?
Я думаю, что да, и в протестантизме тоже.
Ну, как-то...
Просто понимается, может быть, чуть-чуть по-разному. Опять вот я свое как бы понимание смирения в христианстве, я его уже озвучу. Это правильное понимание своего положения перед Богом, из него вытекает все остальное.
Как ты считаешь, церковь добилась успеха в том, чтобы внутри себя самой это смирение выпистывалось, хотя бы внутри себя самой?
Ну, я думаю, что церковь – это же живой организм из людей, и ну, как бы церкви разные, общины разные. У кого-то получается больше, у кого-то меньше, просто разные периоды времени.
Угу. Был еще один комментарий. Ха, христианское смирение и попы на мерседесах?
Не вижу связи с темой, но как бы...
Не, ну опять же, я могу тебе пояснить эту тему, что раз ты говоришь о смирении, люди, как люди понимают смирение, mm-hmm. да? Это человек, который, вот он такой, вот он весь с Богом, да, вот он молится, он там деньги не стяжает, уж тем более не катается mm-hmm. на мерседесах и не ездит, отдыхаясь на Куршевель.
Ну, да. Ну, я не знаю. Что-то я даже, честно говоря, просто я боюсь, что если я сейчас начну отвечать, то это может... задеть чьи-то религиозные чувства, да. Поэтому как бы попы на мерседесах, ну, священнослужители Русской Православной Церкви на мерседесах. Но я не думаю, что это правильно, но это опять это мое частное мнение. Опять, я служитель Евангельской Церкви. У нас немножко, ну, и даже более того, евангельских христиан-баптистов. У нас редко встретишь пастора, который ездит, ну, вообще даже на стареньком мерседесе, да, там. Ну, нет, мне так кажется, очень сложно встретить.
Но ты на чем ездишь?
Я Seat Leon 2012 года, который требует серьезного ремонта, и вот сейчас не знаю, где денег взять.
Понимаю.
Это тоже, может быть, моя лень, видишь, а я так все думаю, что я смиренный, а может, я ленивый, надо бросить все, пойти зарабатывать деньги, чтобы ездить на какой-то более лучшей машине, но мне хорошо, так как я живу.
Хорошо.
Даже если кто-то считает меня ленивым, это мой выбор.
Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Наша тема сегодня называется «Смирение против маскулинности. Кто победит в итоге?» Да? И вот мы уже, в принципе, давно подошли к мысли о том, что маскулинность, наверное, и смирение – это вещи, которые не противоречат друг другу.
Совершенно, совершенно верно.
Да? Но ваше мнение мы все равно хотим увидеть в комментариях. Пожалуйста, пишите.
По мне, смирение – это очень хорошее мужское качество. Одно из определяющих мужчину.
Ну, мне кажется, мой папа был смиренным человеком. А папа мой был профессиональным военным. Профессиональным математиком, инженером, программистом.
Ну, когда человек понимает, кто он, ему ничего доказывать не надо. Мой папа не был ни военным, ни инженером, он был всю жизнь водителем. И он мне всегда говорил: сын, не надо никому доказывать, что ты мужчина, просто живи как мужчина, поступай как мужчина, будь терпеливым, к слову, там, не обижай слабых. Не спорь с женщинами, не занимайся глупыми занятиями. Ты мужчина, как бы, да, вот, ну, ты знай, кто ты. Этого достаточно.
Сексизмом попахивает небольшим.
Попахивает сексизмом, но он говорил, что мне, ну, как бы, не надо доказывать, не надо вот в эти споры вступать. Просто живи так, чтобы было видно, что ты мужчина. Не надо стучать кулаком по столу и говорить, кто в доме хозяин. Если ты, ну, как бы нормальный, любящий отец, то все знают, кто в доме хозяин.
А, помнишь этого хороший муж. Рестлера известного? Я забыл, как его зовут, но у него был прозвище «Динамит». Угу. Он профессионально занимался бодибилдом. Как же его зовут? Скажи мне, пожалуйста.
Я вспомню, да.
Ну...
И он говорил про подкаблучника.
Да. Что такое подкаблучник и что это такое вообще? Он сказал... Я говорю, Владимир Турчинский.
Турчинский.
Да, он говорит, что я что, ну, типа, дурак, что ли, своей жене доказывать, что я, ну, что я там, типа, крутой, да, о чем я? Она моя жена, зачем мне что-то доказывать? Перед кем я буду, ну, выкаблучиваться? Да, да, я дома подкаблучник. Это нормально, говорит. И что?
Ну, у него там, да, были примеры такие бытовые. Но опять, не, ну, мне не надо своей жене доказывать, что я мужчина, но она за меня замуж вышла, наверное, поэтому. Не потому, угу. что я женщина. И мои поступки, я надеюсь, как-то показывают, что я, ну, мужчина, а не...
Знаешь,
я очень на это надеюсь.
Жалко, что ты не участник. Если бы мы были в рамках передачи «Формула семьи», я бы тебе сказал, почему иногда женщины выходят замуж за мужчин. Но вот иногда совсем не потому, что они мужчины, а потому, что они в них видят детей, о которых нужно заботиться.
О, это мы об этом можем поговорить, но мне кажется, это тема...
Не тема нашей передачи.
Да, для отдельной передачи.
А, друзья, в комментариях, не в комментариях, в описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка – это мой YouTube-канал, пастор Влад Юрдов. Как-то, несомненно, я тоже пастор церкви, как и наш драгоценный гость Алексей Смотров. Пожалуйста, подписывайтесь и нажмите колокольчик под любым из видео, чтобы получать получать уведомления о новых трансляциях. А вторая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Мы существуем только на ваши пожертвования, и нам важны любые абсолютно деньги. 100 рублей – это тоже прекрасные деньги, на которые можно купить какой-нибудь очередной проводочек, в котором мы можем очень сильно нуждаться. Пожалуйста, не проходите мимо. Почитаю комментарии. Ольга, вот это точно. Если мир внутри, любовь к себе и уважение себя, тогда и с другими есть чем хорошим поделиться, и незачем агрессировать. Джарис Н. Супер тема, спасибо. Хочется добавить, что очень желательно жить каждую секунду так, чтобы быть готовым ко всему, например, к смерти, прямо сейчас и всегда. Если есть сомнения, сделать все, чтобы не сомневаться, это гарантирует счастье здесь и в будущей жизни. Вот такой вот комментарий.
Да. Ну, я, знаешь, сейчас о чем подумал? О том, что вот такой образ мужественности, который сформирован нашим обществом, культурой, он мужчин загоняет в очень серьезную ловушку. И опять, если мы посмотрим там на социологические исследования, то окажется, что мужчины не сильный пол, а слабый. Угу. Ну, потому что со здоровьем у них хуже. Умирают они раньше. Смертность мужская, она превышает женскую. Мне кажется, одна из причин этого – это то, что мужчина вынужден закрываться в себе, в своих эмоциях, преодолевать все трудности молча, да, там он ни с кем не делится.
И не думать, что он тряпка.
Да, не должен, но он не должен показать, что он тряпка, он должен просто вот стиснув зубы, все преодолевать. И, знаешь, там у меня была еще одна цитата тоже там, американского социолога, и он там с таким сожалением говорил о том, что мальчиков воспитали так, что они не готовы принимать самих себя в том виде, в каком они есть, да, они вынуждены соответствовать стандартам, которые навязывает им общество, да, они не всегда выполнимы не для всех. Но опять в христианстве, мне кажется, очень, ну, для меня хорошо, и в том христианстве, в котором я нахожусь, очень важно, что каждый человек, он особенный, он, это индивидуальность, это набор определенных качеств, физических, умственных свойств, и как бы все люди разные совершенно. Но все люди любимы Богом. И вот это дает нам тоже какое-то ощущение такой принятости, защищенности, да, вот это внутреннее ощущение, которое, ну, дает нам понимание, что мы можем быть просто теми, кто мы есть, и никому ничего не должны доказывать. Не знаю, насколько мне удалось связно выразить свою мысль, но мысль очень простая. Ну, нужно понимать, ну, как бы, что ты любим Богом. Это самое, ну, как бы, наверное, такое, то, что дает мне опору во всех остальных, ну, во всех жизненных ситуациях, и я не должен никому ничего доказывать. Я любовь Бога не должен заслуживать. А мужественность – это вот как раз-таки заслужить уважение. Там. Не, ну, мужественность – нормальная вещь, я как бы я ничуть не против, но когда ты считаешь, что только вот какой-то набор качеств даст тебе чувство уважения, и только так тебя будут любить, и только так тебя будут уважать, ты сам себя загоняешь в ловушку.
Да, я думаю, что поколение, по крайней мере, наше точно, и поколение наших родителей, оно такие, знаешь, выросло невротиками. Им нужно было все это доказывать. Сейчас дети, наверное, совершенно другие. Сейчас, в принципе, нормальная тема, что мужчины могут поплакать, пожаловаться.
Но они более эмоциональные, да. Но да, есть другая, как бы, там, наверное, сложность. Когда, ну, вот, особенно, знаешь, когда с подростками общаешься, когда они понимают, что ничего нельзя изменить, у них опускаются руки, и они вообще и жить дальше не хотят.
Слушай, ну тут у нас мотивационная сейчас передача, да, я как раз не считаю. Вообще, в принципе, я считаю, что вкладывать эту мысль в человека, что ничего изменить нельзя, это ужасно отвратительная мысль. Но, может быть, ты ничего не можешь изменить, но если все так будут думать, ничего меняться и не будет.
Я считаю, что мы не то, что не можем, мы можем изменить, а у верующих вообще есть мега-инструмент для изменения. Это Евангелие, которое меняет людей, меняет жизнь вокруг этих людей. Потому что мы же, как верующие, должны мир вокруг нас делать лучше. Угу. Жизнь вокруг нас и жизнь людей, которые вокруг нас, должны делать лучше.
Есть такая интересная молитва, я дословно ее не помню. Типа, Боже, дай мне силы, значит, преодолевать все трудности, дай мне смирение смиряться с теми, что я не могу изменить, да, и мудрость отличить одно от другого.
Я как-то это, знаешь, раньше, когда я только, ну, уверовал, это, ее приписывали оптинским старцам. А потом оказалось, что это молитва анонимных алкоголиков или 12-шаговая программа американская. Да. Дай мне там со смирением принять то, что я не могу изменить, и дай мне сил то, что, понять, что я могу изменить. И вот как-то вот так она звучала, но очень круто.
Очень круто.
Да, но это вот как раз молитва анонимных алкоголиков.
Слушай,
я слышал... Которая трансформировалась в молитву общинских старцев.
Я про общинских старцев не слышал ничего, но кому ее только не приписывали, в интернете не приписывали. И Августину Блаженному, и Фоме Аквинскому я слышал, и кому только не приписывали, и какому-то...
Ну, это, короче, псевдоэпиграф.
Да, и какому-то богослову 19 века известного. В итоге, видишь, оказалось, что это анонимные алкоголики. Очень интересно. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Спасибо.
Но молитва крутая.
Очень крутая.
Да.
Очень крутая. Библия, один из примеров, кстати, классный, да? Библия называет Моисея смиреннейшим из людей.
Угу.
Да? Это человек, который вывел 1,5 миллиона евреев и неевреев из Египта и 40 лет с ним путешествовал. И вот эта идея, я много раз, когда с неверующими общался, угу. и они, мы доходили до этого места, у них мозг взрывался. Потому что, опять же, они не могли... Вот как чувак, который вывел 1,5 миллиона человек, который там рубал направо и налево, да, его называют кратчайшим, там, или в другом переводе смиреннейшим из людей.
Угу.
Ну, как бы ты мог это прокомментировать?
Ой, слушай, вот, мне кажется, ты очень классный пример выбрал для того, чтобы прокомментировать и мужественность, и смирение. Там, о нем же написано, что он познал всю мудрость египетскую до 40 лет, воспитываясь во дворце фараона, постигая там военную науку и все остальное, да, то есть... Это ну, такой образец мужчины, скорее всего, и красивый, и умный, ну, умный – это однозначно, об этом Библия говорит, и хороший воин, очень сильный мужчина, мы знаем, что он там двух солдат египетских убил.
Зарубил,
потом,
да, буквально.
Там, зарубил, потом каких-то еще там разбойников от колодца разогнал, потом еще там участвовал в боевых действиях, уже будучи зрелым мужчиной, там, 80 лет. Но мне вот как раз-таки… Вот он пример человека, который осознавал, кто он и кто Бог. И вот это вот делало его там кратчайшим и смиреннейшим из людей. И человеком, который ощущал свою полную зависимость от Бога. И человеком, который, на мой взгляд, очень сильно Бога любил. Его слова, там, помнишь, если ты не пойдешь с нами, он обращается к Богу, то не выводи нас никуда. То есть мне не надо материальных благ чего-то, если тебя... Угу. Не будет со мной, не будет в моей жизни. И это делает его смиреннейшим из людей. То есть во всем, вот читаем весь текст, который нам описывает Моисей, и везде мы видим его полную зависимость от Бога. Нигде он не там, один пример, за который его упрекают, когда он ударил там.
Ну, за что он и не вошел.
Да, за что я не вошел в землю, обетованную до конца кротким не был, но, видимо, чего-то не хватило ему, да, что поверить, что Бог может быть словом. Изведет эту воду и так далее. Но это очень классный пример.
То, что ты говоришь, максимально понятно христианам, верующим людям, да?
Угу.
И тем не менее, когда он там убивал людей или там, да, помнишь, да. когда они там были грехи совершали всякие, он там...
Кто идите... Господень ко мне, да?
Да. Это ведь вот и у них, у светских людей, идея кроткости, смиренности Моисея никак не вяжется с историей его жизни. Угу. Да, окей, ты можешь им сколько угодно говорить о том, что это понимание того, кто я и кто Бог, но эта фраза понятна тебе и мне, но это птичий язык такой... Да, сакральный для людей, никогда в Библии в руках не державших.
Но когда мы говорим о Моисее, мы не можем, не знаю, взять Моисея и убрать из библейского контекста, и убрать из истории Моисея Бога. Мы просто, ну, как бы, тогда нам нужен другой пример. Мы не можем это сделать.
Смотри, генералиссим Суворов, например, да, мы мало о нем знаем, но знаем, что он там, например, знал всех солдат по именам практически своего войска. То, что он часто ел из котла, ходил среди солдат обычных без охраны, mm-hmm. значит, без кортежа, без мигалок, без всего общего. И некоторые я читал военно-исторические книги, где как раз-таки Суворова, генералиссимуса, mm-hmm. называли очень кротким в быту человеком, очень смиренным, очень кротким.
Слушай, я как бы мне кажется, что это тоже такой образ Суворова, который опять, который создан, ну, наверное, уже там поздними литераторами и идеологами.
Mm-hmm.
Но мы знаем и другие истории о Суворове, что он был довольно тщеславный человек, ему нравилось, когда его заслуги оценивались. И вот эта реклама «Матушка до первой звезды нельзя», угу. если помнишь,
конечно,
да, там,
да.
Про орден, она вполне отображала его сущность. Он-то был мужчина-карьерист в любом случае. Не, это не исключает его, там, что он солдат, это его стиль жизни, его как бы, ну, поведение, но я не сказал бы, что Суворов был... смиреннейший человек. Человек с амбициями был. Угу. Вполне себе такими, ну, серьезными. Да, опять это вот уже там такая героизация, наверное, советского периода и так далее, да, опять формирование какого-то образа мужчины, военного и так далее, да. Выбрали же героя, ну, опять мы сейчас закопаемся в советских наших корнях, чуждый элемент, он же как бы был дворянин и так далее, но из него сделали близкого к народу.
Угу.
То есть, это вот, ну, мне кажется, тоже такая не совсем отражает историческую действительность. Хотя я не историк.
Ну, не хорошо. Так. Мы, например, знаем некоторых миллиардеров из недружественных теперь нам стран, угу. да, которые тоже катаются, значит, по городу не то чтобы без охраны, без мигалок,
угу.
но даже и не на Бентли, не на Мерседесах. Чувак может вполне добираться на работу на роликовых коньках
угу.
там, или на велике, да, при этом
да.
он добрый миллиардер.
Да.
Или хозяин Икеи, который прожил всю жизнь в доме, который купил 30 лет назад, и машина у него была такая.
Ну, Уоррен Баффет, там еще есть странные люди, да.
Совсем недружественные люди.
Да.
Но вот они, это проявление смирения у них, как ты думаешь, кроткости и смирения?
Ну, я не думаю, что это проявление кроткости и смирения, это просто...
Жадность?
Нет, это просто образ жизни, который они выбирают, он их удовлетворяет, как бы, и все. Но при всем этом они владеют серьезными ресурсами и обладают властью, которую они используют на полную катушку. То есть, они обладают властью и влиянием, они им пользуются.
Угу.
Опять же, для своего обогащения в том числе. Но опять, там, если мы возьмем, там, не знаю, там, владелец соцсети, запрещенной сейчас в России, Facebook, Цукерберг, вроде бы парень скромный, но, извини меня, он же не готов все раздать.
Подожди, ты сейчас что хочешь сказать, что смирение означает отсутствие там стяжательства?
Нет, вообще или... нет. Я как бы это ты завел этот разговор и привел этот пример. И я пытаюсь
нет,
понять, как он
что,
относится.
Нет, я к тому, что эти люди, у которых есть власть, у них есть точно совершенно понимание, кто они.
Да.
У них огромные ресурсы.
Да.
И при этом они.
А им не надо доказывать это за счет того, чтобы
скромные.
Ездить на Мерседесе там о чем-то еще. Они знают, кто они, и все остальные тоже знают. Вот угу. как бы вопрос в этом.
Окей.
Но при всем этом это же люди все равно, они с охраной и со всеми, потому что, ну, как бы они влиятельные.
Мне кажется, что у этого Роналду футболиста больше телохранителей, чем у этого Сергея Брина, например, один из владельцев.
Ну, я смотрел интервью как раз про Сергея Брина, и там его дети, они тоже там с охраной.
Ну, это дети, но не он с охраной,
да.
но не он, не Сергей Брин.
Ну, зависит, наверное, от разных обстоятельств. И от безопасности территории, в которой ты находишься.
Роналду, например, я знаю, почему ходит с охраной. Не потому, что он хочет ходить с охраной, а потому, что он первый миллиардер, кстати, из футболистов, да, и потому, что у него гигантский контракт, и охрану ему оплачивает тот футбольный клуб, которому он принадлежит. Они боятся за него. Для них он материальный ресурс. И поэтому они ему поставили охрану. То есть, опять же, не он, а ему.
Да, я сейчас просто пытаюсь понять, как это относится
к тем нашим. Это никак вообще. Мы отвлеклись. Джарис Н. Уже давно люблю в хорошем смысле провоцировать мышление и называю себя прежде всего человеком, потому что понятие мужчина роднит нас не только с животными, но даже с насекомыми и рыбами. В каком смысле? То, что мы творение Божие? Наверное, да.
Или в репродуктивных, наверное, я так думаю.
То, что у нас есть глазки у всех.
Особенностях, наверное, что у них тоже есть мальчики, девочки, пестики, тычинки и так далее. Может быть, если в этом ключе роднит, ну, конечно, да, Бог так создал удивительный этот мир. Есть, конечно, существа, которые сами себе размножаются.
Слушай, мы смотрели с дочкой Софьей, значит, про всяких морских обитателей. Это тоже к себе не относится, друзья, я просто вспомнил. И там было одно, значит, животное морское, да, которое может по желанию менять свой пол.
Угу.
То есть, если, допустим, в этой популяции стало меньше женщин, а он мужчина, он может такой, опаньки, и стоит женщиной.
Как наоборот. Попачивают каким-то идеологическим роликом.
Вот такая вот штука.
Недружественная нам это.
Идеология, да, недружественная. Хорошо.
Не близко, я бы даже сказал.
Не близко, чуждая. И отвратительная. Как-то вот не христианская эта идеология.
100%.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Говорим о смирении против мускулинности. Что победит? Что выбираете вы? Быть смиренным или мускулиным? Или, может быть, это совершенно вещи не взаимоисключающие друг друга. Бытует мнение, опять же, бытует. Мнение, что смирение – это признак слабости, женственности, тряпкости, там, бесхребетности мужика. А как что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях. Ну, окей. Как же нам все-таки с тобой рассказать всему миру окружающему, что смирение – это достоинство, а не недостаток человека?
Ну, мне кажется, что мы уже это сделали. Мы можем просто повторить еще раз. Опять смирение – это понимание того, кто ты, своих возможностей, способностей и так далее. Это не означает, что у тебя не должно быть амбиций. Ну, я вообще не против здоровых амбиций. Под ними должно быть просто основание. Да, там, наверное, поэтому они здоровые, да, когда ты понимаешь, что в тебя Богом вложен потенциал. Что ты можешь сделать что-то, что изменит этот мир, жизнь твоей семьи. Ты это делаешь. Но есть вещи, которые ты не можешь преодолеть. Это и в этот момент как раз-таки нужно смирение, чтобы осознать, где наступают границы твоей ответственности. Для меня смирение – это вот это. Это не брать на себя больше того, что ты можешь. Что тебе дано, скажем так, больше той власти и ответственности, которая тебе дана.
Я вот тоже все-таки, я уже повторюсь, я все-таки боюсь, что такая мысль, она может привести к тому, что человек вообще не будет вставать с дивана. Ну, правда, мне кажется так. Или я просто такой пессимист. Вот маленький пример. Большинство людей, которым за 70 лет, предположим, да, если они все еще живы, и у них все еще есть более-менее здоровье, они, в общем-то, уже не имеют никаких амбиций вообще от слова совсем. Есть примеры, например, известные мне лично, когда человек в 75 лет идет получать высшее образование, которого у него не было, и получает его диплом красный. Да? Все люди на месте этой бабушки, большинство, ну, 99%, да, они бы не пошли вообще ни в какую. Она мало того, что продолжает работать, она еще и получила высшее образование.
Ну да, здесь неплохо бы еще, здесь у нее есть дети и внуки, с ними поговорить о ней, как бы, этой женщине, да. Потому что быт-то как раз и показывает какие-то, ну, вещи, там, связанные со смирением и со всем остальным. А вот смотри, допустим, 70-летний человек, который остается без работы, у которого выросли дети, есть внуки, вот ему надо смирение, чтобы принять, что... Но дети не нуждаются больше в нем в том виде, в котором нуждались. Вот это смирение нужно, наверное, для того, чтобы перестроить свою жизнь, научиться отдыхать на пенсии, заниматься, пойти там, учиться в институт и так далее. Да? То есть перестать делать то, что больше тебе не надо делать. Понимаешь? То есть, а это определяло твою жизнь. Знаешь, есть люди, у которых выросли дети, и они не знают, что им дальше делать, потому что вся жизнь была вложена в них. Если ты живешь как бы в таком нормальном, здоровом смирении, ты понимаешь, что пришло время отпустить. Здесь заканчивается твоя власть над ними. Они могут жить спокойно, ты можешь заниматься собой, пойти получать высшее образование и так далее. Смирение – это не безделие. Это осознание ограниченности своих возможностей и своей власти. Вот о чем я говорю. Я не знаю, может быть, мне не удается просто эту мысль как-то так ярко подчеркнуть.
Ну, до конца, ярко подчеркнуть, может быть, я до конца не сопротивляюсь, потому что все-таки то, что я слышу в церквях сегодня, вообще в российских церквях, да и не только в российских, когда люди говорят о смирении пасторов, что самое ужасное, они говорят как раз-таки в том смысле, что не боритесь, знайте свое место. То, о чем писал вот этот человек в комментарии, да? Ну вот, без инициативности. Сидите ровно. Чего вы, Анатолий, там высовываетесь?
Мы, наоборот, очень просто все делаем. Мы задаем себе вопрос, что мы в силах сделать, чтобы сделать этот мир лучше. Мы можем сделать вот это, вот это, вот это. Мы можем изменить вот эту вещь? Не можем. Как мы можем на нее повлиять? Если мы понимаем, что мы не можем, мы этим не занимаемся. Мы занимаемся тем, что мы можем сделать. А в Библии есть очень хорошее... текст, который говорит, если твоя рука в силах делать, делай. Если разумеешь делать добро и не делаешь, тебе грех. Да? То есть, если ты можешь делать, ты делаешь, но не больше того, что ты реально можешь сделать. И вот, мне кажется, вот это смирение, это не безделие, это понимание себя.
Спасибо, хорошо. Напомню, что Алексей Смотров является пастором церкви ЕХБ, Евангельских христианских баптистов, между прочим, как он подчеркнул сегодня, города Санкт-Петербург под названием «Примирение». И сейчас он расскажет, где его можно найти и как, пожалуйста, чтобы кто-то
желает. Нарвский проспект, 13Б, 10 часов утра. У нас воскресное служение, будем рады видеть. Если захотите прийти пообщаться, приходите раньше, я обычно уже с 8:30 на месте. Кофе, чай... конфеты, плюшки, печенье.
Где там? Это здание Санкт-Петербургского христианского университета.
Актовый зал.
Актовый зал, да. И нам нужно будет пройти чуть-чуть за то здание, которое будет...
Да, ну там на ресепшене сидит специально обученный человек, подскажет. Просто спросить церковь примирения, вас проводят, покажут куда.
Среди недели какие-то, может, у вас есть общение молодежное?
Да, сейчас нет, но я, наверное, на правах рекламы хотел бы пригласить подростков. У нас 23 сентября будет подростковая конференция для ребят от 12 до 17 лет. Название конференции «Ты не один», и мы как раз-таки будем говорить о вопросах, наверное, одиночества и того, как его можно преодолеть.
Угу.
Будем говорить о самих подростках, о дружбе и о том, какое место Бог может занять в жизни человека, чтобы не чувствовать себя одиноким, обрести такое настоящее смирение, свою идентичность, вот этот мир в сердце, о котором говорил один из авторов комментариев. Значит, 23 сентября, с 10 часов у нас начинается регистрация.
Там же, в этом же помещении. Да. Очень актуальная тема. Я, да. читал, что
это на целый
сегодня
день.
Одиночество – это основная проблема подростков.
И не только.
Ну, и не только, да, людей. Спасибо, что были с нами.
Страх одиночества – первый из всех страхов.
А мы с тобой сделали по этому поводу отдельную передачу. Да. Ставьте лайки, делайте репосты. Две ссылки в комментариях. Ссылка на мой YouTube-канал, ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», которая тоже очень важна. Нам, мы благотворительная организация, и существуем только на ваших пожертвованиях. Всем пока. Это была передача «Верю, не верю».
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.